Теоргическая магия является последним проявлением оккультной психологической науки. Академики отвергают ее как бред больного ума или клеймят ее как позорное шарлатанство. Мы решительно отказываем им в праве высказывать свое мнение по вопросу, исследованием которого они никогда не занимались. Их настоящий уровень знания дает им не больше прав судить о магии и спиритизме, чем островитянам с Фиджи высказывать свое мнение о трудах Фарадея или Агассиза. Все, что они могут когда-нибудь сделать, это исправить ошибки предыдущего дня. Почти 3000 лет тому назад, еще до Пифагора, древние философы утверждали, что свет имеет вес, следовательно, он материален, и что свет является силой. Корпускулярная теория, благодаря некоторым ошибкам Ньютона, была осмеяна. А волновая теория, провозглашавшая свет невесомым, принята. А сейчас мир потрясен мистером Круксом, который взвесил свет в своем радиометре. Пифагорейцы придерживались мнения, что ни солнце, ни звезды не являются источниками света и тепла, и что первые есть лишь агент, но современные школы учат обратному. Тоже можно сказать и относительно ньютоновского закона гравитации. Следуя старой доктрине пифагорейцев, Платон считал, что гравитация не просто закон магнитного притяжения меньших тел к большим, но магнитное отталкивание подобных и притяжение противоположных. «Соединенные все вместе вещи, — говорит он, — противоположные по природе своей, естественно, враждуют и отталкиваются друг от друга». То, что отталкивание неизбежно проистекает от несхожести между телами, нельзя принять за основу, просто когда имеет место природный антагонизм тел, соединенных вместе, они отталкивают друг друга. Исследования Барта и Швейгера не оставляют почти никаких сомнений в том, что древние были хорошо знакомы с взаимным притяжением между железом и магнитом, так же, как и с отрицательными и положительными полюсами электричества – под любыми названиями, которыми они могли их назвать. Взаимная магнитная связь между орбитами планет, которые все являются магнитами, была для них установленным фактом. И аэролиты не только назывались ими магнитными камнями, но использовались в мистериях в тех целях, для которых мы теперь употребляем магниты. Поэтому, когда профессор Мейер из Института технологии Стивенса заявил в 1872 году в научном клубе в Яле, что Земля является большим магнитом и что при каждом волнении на поверхности Солнца магнетизм Земли претерпевает глубокое нарушение равновесия, порождающее судорожное дрожание магнитов в наших обсерваториях и производящее грандиозные вспышки северного сияния, полыхающее пламя которого пляшет в ритме с вибрацией. Он только изложил вновь на хорошем английском языке то, что преподавалось на добром дорическом языке неисчислимые столетия до того, как первый христианский философ появился на свет. Чудеса, совершаемые служителями теоргической магии, настолько достоверны, и их очевидность, если свидетельство людей вообще чего-нибудь стоит, настолько ошеломляюще, что вместо того, чтобы признать, что языческие теоргисты далеко превзошли в чудесах христианских, сэр Дэвид Брюстер благоговейно признает за первыми большие успехи в физике, а во всем, что касается естествознания, наука оказывается в весьма неприятном положении между двух огней. Она или должна признать, что древние физики обладали большим знанием, чем их современные представители, или что в природе существует нечто, выходящее за рамки физической науки, и что дух обладает силами, которые и не снились нашим философам. Ошибку, сделанную нами в науке, развитием которой мы специально занимались, говорит Бульвер Литон, часто можно увидеть лишь благодаря свету, пролитому другой наукой, развитием которой занимался кто-то другой. Ничто не может быть так легко объяснено, как высшие возможности магии. Благодаря свету, излучаемому магнетическим океаном Вселенной, чьи электроволны связывают весь космос воедино, и в своем непрестанном движении пронизывает каждый атом и молекулу беспредельного творения, ученики месмеризма, какими бы незначительными их исследования ни были, постигают альфу и омегу великой мистерии. Только изучение этого агента, являющегося божественным дыханием, может открыть тайны психологии и физиологии космических и духовных феноменов. «Магия, — говорит Псел, — формировала последний раздел жреческой науки. Она изучала характер, силу и качество всего сущего под луной. Химические элементы и их состав животных, различные виды растений, их плоды, камни и злаки, короче говоря, она исследовала квинтэссенцию и мощь всего, поэтому она и производит свои воздействия. Она соорудила изваяния намагниченные, которые приносят здоровье, создала фигуры и вещи, талисманы, которые в одинаковой мере могут приносить болезнь и также здоровье. Часто проявляется также божественный огонь, и тогда изваяния смеются, и лампы внезапно загораются. Если современное открытие Гальвани может приводить в движение конечности мертвой лягушки и заставлять лицо мертвого человека, благодаря искажению его черт, выражать самые различные эмоции, от радости до дьявольского гнева, отчаяния, ужас, то, полагаясь на объединенные свидетельства древних, которые заслуживают наибольшего доверия языческие жрецы, достигли еще больших чудес, заставляя свои каменные и металлические изваяния потеть и смеяться. Божественный чистый огонь на языческом алтаре был электричеством, извлеченным из астрального света, поэтому изваяния, если их правильно сделать, могут обладать способностью без всякого обвинения в суеверии наделять здоровьем или болезнью при прикосновении к ним, так же, как и какой-нибудь современный гальванический пояс или батарея с большим зарядом. Ученые-скептики, так же, как и невежественные материалисты последние два столетия, весьма потешались над нелепостями, приписываемыми Пифагору его биографом Ямвлихом. По его словам, самосский философ убедил медведицу отказаться от употребления в пищу человеческого мяса. Подчинив белого орла своей воле, заставил его спуститься к нему из облаков и потихоньку, поглаживая его рукой, беседовал с ним. В другой раз Пифагор заставил быка отказаться от еды бобов, просто прошептав ему что-то на ухо. О невежестве и суеверии наших предков, какими смешными они выглядят в глазах просвещенных потомков. Тем не менее, давайте проанализируем эту нелепость. Ежедневно мы встречаемся с необразованными людьми, владельцами бродячих зверинцев, приручающих и совершенно подчиняющих самых диких животных просто силой своей непреклонной воли. Более того, сейчас в Европе есть несколько молодых, физически слабых девушек, младше 20 лет, бесстрашно занимающихся этим делом. Каждый или был свидетелем, или слышал о подобной магической силе некоторых магнетизеров и психологов. Они могут подчинять себе своих пациентов на какое-то время. Ригазоним, магнетизер, вызвавший большое удивление во Франции и Лондоне, достигал гораздо более удивительных фокусов, чем приписываемые Пифагору, о которых упоминалось выше. Зачем тогда обвинять древних биографов Пифагора и Аполлония Тианского в каком-то неправильном представлении или нелепом суеверии? Когда мы поймем, что большинство из тех, кто настроен скептически в отношении магических сил, которыми обладали древние философы, кто смеется над древними теогониями и заблуждениями мифологии, тем не менее они слепо верят в боговдохновенность Библии и едва ли дерзнут усомниться тому чудовищному абсурду, что Иисус остановил солнце. Тогда мы можем уже сказать аминь справедливому упреку Годфри Хиггинса. «Когда я вижу, — говорит он, — что ученые буквально понимают книгу Бытия, которую древние со всеми ее погрешностями с полным основанием воспринимали как аллегорию, у меня возникает соблазн усомниться в реальности прогресса человеческого разума.